Дорогие друзья, приветствую вас. Это Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня у нас 50-я часть. И, наконец, Этель и Ролл Лэм пришли в программу вместе в мае 1941 года. Джон и ЛГ приняли звонок и поехали поговорить с этой парой. Как рассказывала Этель на собрании несколько лет спустя, перед этим она сказала одному парню в баре, что она подумывает позвонить в ЭИ. Он сказал: «Сестричка, если ты думаешь, что у тебя еще не окончательно съехала крыша, подожди, пока ты туда вступишь». Они орут хором и катаются по полу. Но я знаю кое-кого из них и могу помочь тебе туда попасть. Излишне говорить, что Этель обдумывала все это довольно долго. Затем одна женщина в баре сказала мне, что ее муж иевец и что он может мне помочь. Он и еще несколько человек пришли поговорить со мной и Ролла. Она весила почти 140 килограмм, рассказывает ЛГ. А ее муж Ролла был худым маленьким парнем, примерно вдвое меньше ее. Где-то 155 сантиметров ростом. Они были веселыми и шумными, как Мат и Джефф. И все время обменивались репликами друг с другом. Джон задал им несколько вопросов, а затем мы дали им возможность немного рассказать о себе и поспорить, говорит ЛГ. Потом мы ушли и сказали, что еще вернемся. Мы уже тогда знали, и это до сих пор так, что если люди еще не готовы принять ей, то нет смысла тратить на них время. Док обычно говорил: если они готовы, работайте с ними. Если они еще не готовы, вы имеете полное право уйти, потому что они все равно не перестанут пить. На моем первом собрании я уже знала нескольких людей, рассказывает Этель. Я почувствовала себя принятой и окруженной любовью сразу же. Я помню, как Аннабелла Г. сказала: «Я понимаю, что вы тоже пьете». «Да», — ответила я, — «именно поэтому я здесь». На самом деле я думала, что жены будут смотреть на меня свысока, но это продолжалось недолго. Я очень сблизилась с Генриеттой Д. Этель и Ролла работали вместе, одной командой, и это было безопаснее, говорит ЛГ. Все чувствовали себя спокойно, но каждая женщина, которая приходила одна, была как предостерегающий сигнал для всех жен. Они боялись их до смерти. «Да, мы не доверяли женщинам, которые только начинали обретать трезвость», говорит Эмма К., которая впоследствии заботилась о докторе Бобе во время его последней болезни. «Я думаю, что мы смотрели на них свысока и не вполне доверяли им, потому что леди так не поступают. Женщинам приходилось преодолевать гораздо больше, чем мужчинам. Сейчас, я думаю, в ЭИ так же много женщин, как и мужчин». К 1978 году, когда бралось это интервью у Эммы, скорее всего, это соответствовало действительности только в некоторых группах в больших городах. В целом, женщины составляли уже около трети участников, но это соотношение быстро росло. Этель была очень активной с самого начала, вспоминает Эмма, и после того, как Ролла умер, ЭИ стала для нее смыслом жизни. Она стала спонсором многих женщин, которые пришли в сообщество в последующие годы. По воспоминаниям Оскара У, была еще одна женщина, сложенная как футболист и носившая большую плоскую кепку. Если она была у вас спонсором, и вы напивались, она забирала вас и задавала основательную трепку. Затем она говорила вам, что если вы не протрезвеете, то получите еще. Даже сестра Игнатия считала, что трудно понять, как порядочная девушка может иметь проблемы с пьянством. По мнению Анны С., она знала мою мать и моего отца, и всю мою семью еще до того, как появилась ей. Когда она узнала, что я участвую в программе, она сказала: «Как это могло случиться с тобой, если у тебя такая замечательная семья? Этого не может быть». «А тебя не радует, что я здесь? Или ты хочешь, чтобы я вернулась туда, где я была?» – ответила я. «О, нет-нет». Но в течение многих лет она говорила всем, что она не представляет, как я стала алкоголиком. Ви С., которая пришла в программу в Кливленде со своим мужем Фредди в 1941 году, вспоминала, что каждый раз, когда она видела разговаривающую парочку жен, ей казалось, что они разговаривают о ней. «Какая я пьяница». Я не могла рта раскрыть. Я могла поздороваться с ними, но это все, на что я была способна. Других знакомых женщин в ЭИ у меня тогда не было. Жен я боялась чудовищно, просто до смерти. Думаю, что они действительно пытались принять меня, но я была слишком нелюдимой. «Однажды я решилась выступить публично, — говорит Ви, — и поблагодарить Кларенса за то, что он позволил женщинам вступать в ИИ. Дело в том, что я знала, что они не хотели меня там видеть. Можно сказать, они говорили мне, что я недостаточно взрослая, недостаточно сильно пила и что я не нуждаюсь в программе. Их предложение состояло в том, что если программа поможет Фредди, тогда они меня примут. Мы организовали первую женскую группу. Я никогда нигде не выступала, кроме как там, до тех пор, пока мне не исполнилось 5 лет. И однажды вечером мы поехали в Акрон. Фредди, как обычно, встал и начал рассказывать, какой пьяницей я была. Доктор Боб сидел в одном конце комнаты, а Пол С. в другом. Они оба встали и почти одновременно сказали: «Фред, позволь Ви самой рассказать свою собственную историю». Я не могла поднять голову. Я даже не знаю, что я говорила. Потом я сказала доктору Бобу, что все время думаю о вещах, о которых я действительно должна была сказать. «Пусть это тебя не беспокоит», — ответил он. «У меня такое тоже бывает». Билл Д. Эйвиц, номер 3, обычно ходил на все собрания. Фред спросил его, почему. Билл ответил: «Знаешь ли, Фред, это то, что помогает мне оставаться трезвым». Тогда мы решили, что если это необходимо ему, то это необходимо и нам. Чтобы дать некоторое представление об опасностях, связанных с женщинами, Оскар У. вспоминает о первом мужчине, погибшем при исполнении 12-го шага. «Он навестил ее, когда муж уехал на работу», — рассказывает Оскар. «Соседи видели это и рассказали мужу. Однажды вечером муж залег в бурьяне снаружи дома, поджидая этого парня. И когда Эйвиц приехал, чтобы отвезти женщину на собрание, муж разнес его в клочья зарядом из дробовика. Это было в северной части штата Нью-Йорк, и, говорят, там назвали клуб именем этого парня. Они открыли пансионат для женщин в Кливленде, потому что они не могли устроить их в госпиталь», — говорит Оскар. «До этого они размещали их по домам, но затем потребовалось больше места. Они арендовали двухквартирный дом, и медсестра из ИИ со своим мужем туда переселились. Соседи видели, что туда приходило и уходило много женщин. Некоторые из них были явно пьяны. И они вызвали полицию, которая приехала и обнаружила их всех в ночных халатах и тому подобном. Представьте себе, как вы рассказываете дежурному сержанту, что вы помогаете им обрести трезвость. А он просто смотрит на вас и ухмыляется». Постепенно ситуация изменилась. «Они старались сделать для вас больше, если вы были женщиной», — говорит Полли Ф., которая пришла в Чикагское ИИ в 1943 году, а позже работала в Центральном офисе обслуживания ИИ в Нью-Йорке. «Мужчины говорили: если уж женщина может оставаться трезвой, то я тоже могу оставаться трезвым. Я чувствовала некоторую подозрительность со стороны жен, но они вели себя по-дружески по отношению ко мне. Многие из них даже просили меня попробовать, не смогу ли я убедить их мужей делать то, что необходимо». Пэк С., которая пришла в ИИ в середине 40-х, говорила, что жены в ИИ готовы были просто вывернуться наизнанку, чтобы быть добрыми и помочь мне. «Однажды вечером я была на собрании, и пара других женщин из ИИ стояла за моей спиной. Одна сказала другой: „Будь чертовски осторожна с тем, как ты себя ведешь в присутствии этих жен. Они думают, что ты та самая малышка, с которой гулял их муж“. Я подумала над этим некоторое время, потом повернулась и сказала: „Нет, вы ошибаетесь. Может быть, здесь и есть такие, но мне они ни разу не попадались“». Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.